Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы с отцом Александром вновь начинаем нашу программу в прямом эфире. Вы можете нам позвонить по московскому телефону 8-495-959-59-39 и задать ваши вопросы. У микрофона протоиерей Дмитрий Смирнов.
Добрый вечер, дорогие слушатели. Напоминаю, что вы также можете присылать ваши вопросы к нам в студию по СМС на короткий номер 5522. В начале сообщения напишите слово «Вера» и через пробел текст вашего вопроса. Будем рады на него ответить. Раб Божий Сергей спрашивает: «Меня давно мучает вопрос о выборе жизненного пути. По какому пути пойти? Мирянина, священнослужителя или монаха? Как узнать волю Божию о себе? И есть ли какие-то критерии выбора того или иного жизненного пути?»
Есть такое понятие, как призвание. Поэтому каждый человек, он призван к пути мирянина. Поэтому надо следовать этим путем. Если на этом пути будет призвание в монашество, значит идти в монастырь. Если в монастыре призовут к священству, значит надо идти к священству. Если после священства призовут к епископству, надо следовать этому призыву. И здоровье позволяет. Так сказать, это вот постепенно. Это тут вот нужно просто почувствовать это призвание. Иногда оно материализуется в словах какого-то человека.
Да, нередко люди спрашивают советов или у старцев, или у священников своих храмов.
Совет даже тут не нужен. Это должно быть само.
Ну, когда есть колебания. Вот и в монастыре нравится. И все оставить пока не могу. И вот все, ну, надо, последний шаг.
Нравится и хорошо. Куда спешить-то? Мне кажется, вот меньше всего тут нужна поспешность.
Так вот всю жизнь можно колебаться.
Можно. Кто-то и так колеблется. А кто-то, то есть не кто-то, а большинство. Вот мне один игумен сказал, что он в монастыре остается каждый 20-й. Я тут был в одном большом монастыре и говорю: ну что, каждый 20-й остается? Он говорит: не, гораздо реже теперь. То есть уж не называл цифру, но, так сказать, Побыл, ушел.
Пришел человек, да, с желанием, да. И это желание куда-то и ушло.
Сегодня даже ко мне подошел один монах и говорит: не поможешь где-нибудь устроиться на приход? Я уже в монастыре набылся, не могу, говорит, больше. А он иеромонах. Вот прям сегодня. Я говорю: ну, если кто-то начнет спрашивать, как вот священник, там, в помощнике, тебе тогда дам матрисок.
Ну, а не объяснил, в чем причина ухода и какие нестроения заставили уйти?
Нет.
То есть просто вот монастырская жизнь как-то вот стала в тягость.
Устал от нее, да.
Многие мечтают. Эх, отпустили бы меня в монастырь. Я бы...
Ну, дело в том, что монашеская жизнь – это дело трудное. В монастыре там еще есть такая вещь, как дисциплина. Это совсем не всем по зубам.
Да, как-то вот не предполагают, что тебя могут заставить делать то, чего тебе не хочется.
И там нет, ну, не опять, никто особо не заставляет. Ну, такой есть порядок монастырской жизни, как в семье. Игумен – глава, или там игуменья. Ну, вот и надо быть в послушании. Там все, разные должности распределены. Каждый за что-то отвечает. Ну, как без этого?
Михаил из Москвы. В Евангелии о сгорбленной женщине Господь сказал, что ее связал дьявол. Так болезнь дается Богом или сатаною?
Сатана – это орудие в руках Божьих. Господь попускает, а дьявол связывает.
То есть нельзя сказать, что Бог был не в курсе того, что дьявол сделал?
Конечно.
Как святые люди, будучи ангелами во плоти, убеждались и утверждали в том, что они окаянные грешники? Как это возможно?
О, это только так и возможно. Святой человек, он близок к Богу. А Бог – это солнце. Поэтому чем ближе к Богу, тем больше видишь своих грехов. Когда человек далек от Бога, он говорит, да, так как все, ничем особо не грешу.
Чем дальше, тем кажется собственная жизнь святее.
Да. А когда совсем уже удалился от Бога, то есть уже потерял даже его где-то в темноте, то говорит, а у меня грехов нет.
А некоторые говорят, да Бог – это я.
Да, вот сегодня я с этим тоже столкнулся.
То есть это уже, ну, такое?
У одного гражданина умер попугайчик. Звали его Кузя. И он сказал, что Кузя – это Бог. Ему надо поклоняться как Богу. И набрались десятки людей, которые Кузе поклоняются как Богу. Секта образовалась. Бог Кузя. Чего смеешься? Натурально. Он там и грехи прощает, и вообще очень интересная секта. Находятся люди, поет Кузя, мертвый попугайчик.
Ну что, нельзя не улыбнуться, потому что ну, настолько это все.
Ну вот, натурально люди несут деньги туда, продают, говорят, собственность, все к ногам этого человека, который себя выдает там за прозорливца.
Ну да, кто-то должен толковать.
Рясу даже надевает, хотя она, он никакой не священный, не церковнослужитель. Все, ну так, немножко психически такой больненький, но гребет свои денежки. Охотников немало, которые Богу Кузи кладятся.
Потрясающий мальчик.
Вот в такую эпоху мы живем, интересно.
Екатерина, у нас молодая семья, стараемся жить по-православному. Недавно родился ребеночек. Вы призываете людей иметь много детей. Муж согласен, а я боюсь. Боюсь, что стану некрасивой, замученной мамашей. Что расстроятся отношения с мужем из-за моей усталости, что не справлюсь с домом, с детьми. А еще больше, боюсь умственной деградации, так как не будет времени заниматься своим развитием. Что вы скажете по этому поводу мне и другим женщинам с такими же страхами?
Да ничего не скажу. Потому что эта женщина уже все для себя решила. И выдвигает какие-то аргументы.
То есть она уже расставила приоритеты в жизни?
Ну да. Ну не она одна, таких миллионы. И я не то что призываю. Чем мне призывать? Я свое отжил. Я просто, пожалуйста, Но просто детки будут чистить обувь другим народам. И Москва будет столицей совсем другого государства. Вот и все. Поэтому не хотим, значит, будем чистить сапоги. Женщина же молодая, видишь, только первенец родился. Ей как раз это все хлебать. Мы это все не увидим. Не доживем просто. А они доживут, и все. А уже будет поздно. И рожать поздно, и что-то менять поздно. Надо сегодня все менять. Сегодня. Пока вот есть мирное время, есть возможность.
Ну, когда человека борет страх.
Ну, за что боролись, на то и напоролись. Человек боится, а ведь чего? Того, чего нет. Ему говорят, что будет так-то и так-то. Это не страшно, разве?
Ну, в это меньше верят.
Ну, но здоровье. Наше дело предупредить.
То, что стану замученной некрасивой мамашей, это вот страшит больше, чем твой единственный ребеночек
окажется. Ну, к сожалению, и мужчина, и женщина с годами стареют. Ну, вот взять, допустим, Ирину Быстрицкую. В 85 лет она красавица, как и была в 20. И все. Это же не от старости зависит. 85 лет, извините, это очень серьезный возраст. Вот красавица. Так что это не от этого зависит.
Вообще, на многодетных мамочек посмотришь, ну, никак не назовешь там некрасивой, замученной. Уставшей, да, но...
Нет, опять уставшей. А если муж хороший? А потом дети же, они обычно помогают маме-то в многодетных семьях.
Ну да, только первых подрасти.
Да, а дальше уже оно само собой, мама только управляет.
Может быть так, что Бог не дает человеку ни одного таланта?
Судя по детям, нет. Потому что детки всегда очень талантливы. А некоторые даже вот и, ну, в разных направлениях.
Батька, ну вот эти таланты, которые, ну, как бы такие чисто мирские, они часто мешают человеку прийти к Богу. Чем, говорят, талантливее человек, тем он, ну, самонадеяннее, самодовольнее.
Ну, это же зависит и от, прежде всего, от отца. Если отец сердцем горит к Богу, то и дети будут. Если нет, он теплохладен, то и детям это все будет неинтересно.
Да вот как раз родители частенько спрашивают, как передать детям ту любовь, которую вот они в себе носят. Потому что родители-то со всей любовью...
Но они думают, что что-то как-то это механически взял и передал. Когда есть любовь, там таких, как бы помягче, дурацких вопросов вообще не возникает.
Но сколь угодно таких случаев, с детства вместе с ребеночком и в храм ходят, по святым местам ездят, и молитву дома творят, и как-то занимаются ими.
Надо жить общей жизнью, чтобы вот ребенок был включен в жизнь отца, матери. Чтобы он в этом участвовал. И в молитве, и в обсуждении результата этой молитвы. И в общем семейном труде. И чтобы он видел, ребенок, вот в чем стоит труд его отца, труд его матери. Чтобы он этого хотел видеть. Ну, все дети маленькие, они же не сразу говорят, не хочу там мыть посуду. Они сначала-то хотят, им не дают. Он говорит, я сам. Мама говорит, нет, я сама. Начинает ложкой кормить. Потом ребенок понимает, зачем я буду сам, когда просто рот открыл и проглотил.
Я знаю одну такую семью, достаточно благочестивая семья. И вот дочка, когда уже выросла, сказала: «Я очень не хочу быть похожим на своих родителей, потому что, с моей точки зрения, они прожили неудачную, неправильную жизнь».
Я тоже такое встречал. Вот, потому что та жизнь, которая ей демонстрирует ее подруги, она для нее более привлекательна. Такое сколько угодно бывает.
Потому что христианство, оно уже, ну, для детей оно не привлекательно. Для детей привлекательно внешнее. Вот этот антураж, то, что я могу, а не то, что там будет потом.
Нет, ну, конечно, все равно каждый человек делает выбор свой сам. Но если папа и мама любят своих детей, дети не могут любить больше мальчиков и девочек на улице. Эта любовь должна пересилить. Каждый нормальный человек, он стремится к любви. Потому что та любовь, которую может выказать сверстник, она ни в какое сравнение не идет. Потому что они и дразнятся, и предают, и ябедничают, и издеваются, и дразнятся. И что только они друг с другом не делают. Ну, неужели любовь отца с матерью окажется меньше? Просто надо это делать, конечно, с умом, без раздражения. Нужно об этом думать.
Ну, порой думать непонятно, в каком направлении.
Ну, непонятно, надо искать ответы. Есть вещи непонятные. Посмотри в конец задачника, посмотри ответ.
Почему, если святой предсказывает, то это от Святаго Духа? А если обычный человек, то это от злых духов.
Ну, потому что святой человек живет Духом Божьим. А обычный грешник живет духами страстей, которые воспаляются от гиены.
То есть каким духом живешь,
да,
тот тебе и предрекает.
Безусловно.
2 года скорблю об усопшей жене, молюсь, но боль не проходит. Подскажите, как можно эту боль унять?
Молитвы о упокоении ее души.
И милостыньку можно подавать.
Конечно, но это тоже часть молитвы. Конечно.
Вот так, конечно, проживут люди полвека вместе. И потом так раз, и Господь рассекает семью напополам. Один остается, один уходит. Мне кажется, такая, ну, просто невыразимая боль. И почему? Почему Господь...
Ну, как почему? Ну, трудно так бывает, что люди готовы к тому, чтобы умереть в один день. Вот я, у меня несколько таких случаев, когда умирали, ну, друг за другом. Там, через 40 дней, там, через 10 дней. Несколько таких случаев. Ну, все-таки это редко.
То есть такая духовная зрелость у всех разная. И Господь хочет, чтобы оставшийся и потрудился,
молился,
и помолился.
Да, и что-то претерпел, и так далее. Это все необходимо.
Да умом понимаешь, а вот эта боль, вот о которой пишет наш...
Ну, боль надо тоже потерпеть. Мы же на себе крест носим. Разве наша боль сравнима с болью человека, который висит на этом кресте? А почему мы крест вот украшаем, так делаем из него украшения? Чтобы показать, что вот в этом есть красота.
Несение этого креста.
Да, в страдании красота. Мы украшаем в знак того, что мы понимаем, что крест – это есть красота Вселенной. И дается крест, чтобы мы показали Богу, людям, внукам, как нужно его нести. Алло, добрый вечер, слушаем вас.
Благословите, честное, Сергий, Москва. Значит, вам много вопросов разных задаю. Вот скажите, пожалуйста, я знаю, что вас слушают и почитают. Ну, в общем, если два разных духовника в семье в одной, вот что им делать? И они сказали, что вот все распри семейные, теперь из-за несогласия духовников. А к одному никто не хочет. То есть каждый своего бережет и боится покинуть. Что в таком случае лучше сделать, на ваш взгляд? Простите.
Это то, что вы сказали, Сергей, это называется перекладывать с больной головы на здоровую. Вот. Но это очень, так сказать, как-то актуально в наше время. Два человека весьма очень несовершенны по своему духовному устроению. Я бы так сказал, их и христианами назвать нельзя. Ну, а виноваты, конечно, духовники. Это понятно. Виноваты духовники, виноваты благочинные, виноваты викарии, виноват патриарх, то, что муж с женой там цапаются. Ну, понятное дело, конечно. Простите нас грешно, что я могу сказать.
Найти виноватого, это первое
дело. Да, найти виноватого. Мы ссоримся, а виноваты духовники. Ну, классно просто. Еще виноват водитель автобуса, на котором мы едем на работу.
Но он первый грешник. Не, второй больше. После нас. Андрей. Господь сказал, ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. Что в данном случае означает слово? Слово, которое я произнес в душе, сказал ближнему. Или здесь какой-то более глубокий смысл этого выражения?
Ну, наверное, еще и более глубокий, потому что слово, оно выражает состояние нашей души. И вот это состояние нашей души, оно само, это состояние выносит нам суд. Если я молчу, улыбаюсь, а в душе говорю, что ты сдох. Как вот мне с таким состоянием души, устроением, прийти к вратам Царства Небесного? А вы скажете, это ты, который, чтоб тот сдох? Заходи, пожалуйста, вот, располагайся, нюхай цветочки, сейчас вот все нормально, сейчас вот подожди по секунду, попей чайку, сейчас Гитлер придет. Вот, будешь с ним тут этот самый жасминовый чай пить. Вот он тоже вот как-то так вот, как осерчает, так, чтобы кто-то у него сдох. Вот и ты тут с ним. И написан рай.
Ну, Пашка, такой рай не хочется.
Ну, тогда извини. Тогда надо смотреть, что у тебя за устроение души.
Стяжи мирный дух, советует нам преподобный Серафим.
Ну, мирный это же не чтоб ты сдох, а чтоб ты выздоровел.
А вот как его стяжать, когда вокруг, ну, все противоречит, ну...
Вокруг-то тебе. Это наплевать, а надо, чтоб внутри. Вокруг это понятно. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня вопрос такой. Скажите, пожалуйста, имеет ли смысл венчаться с мужем, который скорее не верит, чем верит в Бога?
Нет, не имеет. Какой же смысл? Повторяю в 764-й раз. Христианский брак, он принципиально отличается от всех остальных браков, которые заключаются в том, что там «хочу, чтобы у меня было белое платье», «хочу, чтобы у меня была свадьба не меньше, чем у Машки, у ней было 120 человек», «хочу кольца», «хочу белую большую машину», «хочу там того и всего», «хочу, чтобы подружки завидовали», «хочу, чтобы быть счастливой». это одна, один вид брака. Христианский брак другой. Я хочу построить с этим человеком домашнюю церковь, где он в этой церкви будет священником, я буду диаконом, во всем помощником ему, буду ему служить как Господу, вот, и будем воспитывать детей в благовении, страху Божию, любой, любви ко Христу. Совсем другая задача. Поэтому, если человек скорее неверующий, чем верующий, как с ним можно строить семейную жизнь? Что это даст? Это что, магия какая-то? Что вот мы повенчались, и магически он вдруг раз и станет другим. Он может стать другим, ваш супруг, только тогда, если он придет на исповедь. И на этой исповеди произойдет великое таинство покаяния. И он станет другим. И скажет: жена, давай построим с тобой домашнюю церковь. Тогда он говорит: хорошо, давай. С чего начнем? Ну как с чего? Ясно, с чего. С венчания. Вот, собственно, и все. Крещение, венчание, отпевание, монашество, причащение – это не магический акт. А это есть со стороны церкви – это преподание благодати человека, а с его стороны – это усвоение в покаянии благодати Божией. Преображающий человек. А как неверующего человека можно преобразить? Это не представляется возможным.
Приходит человек в церковь, говорит, там мама или кто-то из родственников тяжко болеет, надо причастить. Но вопрос, а он-то хочет? Но он не против. И вот как, вот насколько надо причастить? Человек заболел действительно серьезно. Но он не просит об этом, о причастии. Ну, не против.
Вообще-то надо выяснять. Пришел и спрашиваешь, насколько он не против. Уже так лично.
Ну, если человек выказывает, ну, действительно такое... достаточно безразличное отношение к этому. Ну, батюшка пришел, ну, пусть сделает то, что зачем пришел. Не будет ли это для священника вот таким попранием всего значения этого таинства?
Нет, попранием не будет. Священник должен исходить из пастырской совести.
Ну, то есть преследовать пользу для этого болящего?
Исключительно. Причем духовный.
Ну да, то есть вот в общении с ним из этого уже сделать вывод, насколько будет это полезно.
Да. Причем всякое сомнение решается в пользу болящего. Это будет, мне кажется, правильно.
Роман из Москвы. Кто соблазнит одного из малых сих, верующих в меня, тому лучше было бы, если бы ему повесили мельничный жерваб на шею и потопили в глубине морской. Объясните, кто такой этот малый? Как его принять? И за что такое наказание?
Малый имеется в виду человек. То есть Господь может... же говорил, а еще накормили одного из малых сих. Вот имеется в виду такой самый обычный, простой, незначительный, социальный, еще какой-то точки зрения человек.
Может быть, не крепкий еще в вере?
Ну, так сказать, всякое.
То есть любой соблазн по отношению к человеку, лучше бы тебе утонуть.
Утонуть, да. Алло, добрый вечер, слушаем вас.
Добрый вечер, отец Дмитрий, отец Александр, с великим постом вас.
Спасибо, и вас также.
Спасибо, Господи.
Поздравляю вас с неделей Марии Египетской.
Спасибо, Господи, и вас также. У меня такой вопрос. А вот по каким причинам человек не может быть священником? И второй вопрос. А бывает ли такое, что священника там понижают в звании, он до диакона?
Нет, такого не бывает. А вообще я вам советую почитать книгу правил. Сейчас это все доступно и в интернете, поэтому тут все узнаете, какие вещи делают препятствия для человека, чтобы он стал священником.
Андрей, я не могу понять, как правильно составлять исповедь. Долгое время я писал на листочке, в чем согрешил. Делом и помышлением. Со временем помышлений становилось все больше и больше. Я привык к регулярному исповеданию своих греховных помыслов. А сейчас священники не хотят принимать мои списанные грехами листочки. Что я делаю неправильно?
Я не знаю. Я все принимаю. А ты?
Да, все, что приносит.
Ну да, не хотят. Не хотят, не надо, рядом положить. И идите спокойно домой.
Ну да, тут даже предполагать что-то невозможно.
Ну а что тут? Алло, добрый вечер, слушаем вас.
Алло, здравствуйте, батюшки, это Анна из Москвы. Вот подскажите мне, пожалуйста, я очень благоговейно отношусь к таинству причащения, то есть я считаю, что нужно подготовиться как следует, но у меня это никак не получается. То вот я не могу достойно приготовиться, то я не могу все прочитать, то я не могу вот перед причастием каждый день в храме быть, или там чистой одежды не имею. Или недостаточно помылась там, или что-то еще. И вот в результате этого я уже больше 2 лет не причащаюсь. То есть я, получается, уже фактически отлучена от церкви.
Ну, понимаете, вот какое дело? Помыть я вас не смогу. Но постирать вам одежду, приносите, я постираю. Потом, если вам неохота читать, то вот сейчас... телеканал «Союз», там молитвы читают. Можно вот вечернюю молитву почитать, а уж ко святому причащению самой. Это вам облегчит. Поэтому за 2 года даже можно так. Начиная с сегодня, читать по одной молитве. Как все правила прочтете, так и причаститься. А так попросить кого-нибудь, вас помоют. Еще можно в баню пойти. В бане там вас банщица помоет. Ну, дадите какое-то количество денег, будете чистенькие. Ну, стирать уж, договорюсь, я вам постираю. И вот и причастимся. 2 года это уж слишком, вы уже от церкви отпали.
Раба Божия Татьяна. Недавно я вышла замуж за человека неверующего и очень скорблю о том, что у нас семья неправославная. Объясните, как я могу помочь мужу уверовать?
Никак.
То есть это вообще, то есть процесс такой уже никоим образом необратимый?
Ну, почему необратимый? Апостол говорит, жена верующая, откуда ты знаешь, что не обратишь мужа неверующего? Пройдут годы, может быть, потихонечку как-то, если она будет жить с кротостью, в послушании, может, он и проникнется духом смирения, терпения, любви. Так уж бывает, бывает. Но это уж надо на 10-летие. А то есть только вышла замуж, уже тяжело. Куда ж, извините, лезли-то? Замуж не напасть. Как бы замужем не пропасть.
Одна раба Божия так сетовала. У нас, говорит, Раньше, ну, такие были частые застолья в семье. А после того, как мы начали ходить в церковь, ну, как-то стало неинтересно, и вообще все пить бросили. А мой муж, говорит, любит посидеть. Так он на нас теперь на всех в обиде.
Что, говорит,
ну, никто не посидит, никто, так сказать, не разделит с ним.
Да.
Вот. И вот, говорит, вот как вот. И, с одной стороны, хотелось бы, чтобы он к нам присоединился, а он нас тянет к себе, нет, вы ко мне.
Да, все что-то удивительно.
И вот как вот такого, ну, не сказать совсем неверующего, но человека, стремящегося к нецерковной жизни, привести ко Христу.
Что-то все взялись друг друга приводить.
Да хорошо, когда все едино, а когда вот это целое, именуемая семья,
хорошо, когда и денег пополам. Много, и здоровья, и дом большой, и дети послушные, и два высших образования, и машина не ломается.
И начальник не пристает.
И начальник добрый, говорит, ну, не надо работать, иди домой, и премии платит, и зарплату. Вот я вспоминаю, когда я в семинарию поступил, мне все время премии платили.
Еще, на работе?
Да. Кого вводится в эксплуатацию тот объект, на котором я трудился. Мне с этого объекта пенсию ни разу не вычеркивали. Прям был благодарен. Знаешь, как хорошо? В семинарии там пенсии 5 рублей было или 15, я уж сейчас не помню. Бешеные деньги. Ну, вот. А тут раз
премию
получите. Так и очень. Поэтому я учих. Вот так бы всегда бы. И на работу не ходишь, и деньги получаешь. Ну, вообще. Только одни трудоголики бы работали.
Ирина. Как поступить жене христианки в отношении невоцерковленного мужа, если тот постоянно находится в раздраженном, агрессивном состоянии, унижает, оскорбляет? Терпеть, смиряться и молчать или как-то противодействовать?
Нет, надо с ним поговорить. Сказать, что ты такой сердитый? Могу ли тебе чем-то помочь? Иди ко мне, мой хороший, я тебя пожалею. Ну, что ты нервничаешь? Может, там вообще все очень просто объясниться.
Ну да, тут важно самой не раздражиться.
Ну, вообще как-то.
Хуже не бывает, когда человек на агрессию в ответ отвечает агрессией.
Но она увеличивается в квадрате,
конечно. Тогда сразу ядерная война.
Опасно, опасно.
Как реагировать на очень любопытных бабулек у подъезда, когда в душу лезут, устраивают допрос?
О, тут очень много можно всяких изобрести. Ну, например, откуда ты идешь? Я из Кремля. А что там делала? Вот была в гостях у Владимира Владимировича. Да что ты, не может быть, да. Вот сегодня по телевизору должны показать.
Через 5 минут
бегите. А мы тебя смотрели, а ты не была. Ну вот, видишь, операторы, я там сидел сбоку. Не в первом ряду, где министр, а там вот дальше. Все, как рукой снимет. А на следующий, где была? В Большом театре. Что давали? Турандот. Или там. Спартак или Ласкала приезжала.
То есть так заведомо обмануть?
Ну нет, это не обман. Почему? Это для разговора.
А, то есть им надо поговорить?
Ну да, а им такую пищу. То ли да, то ли нет. И вот им на полдня.
Ну потом тебя там разберут на запчасти.
Ну пусть разберут, бить-то не будут.
Дмитрий из Новгорода. Отец Дмитрий, вы часто советуете одиноким женщинам усыновить ребенка. Насколько такой способ создания семьи подходит для одинокого мужчины? Знаете ли вы подобные случаи?
Конечно. Но тут нужно как бы все взвесить. Женщина, она, конечно, к материнству лучше, так сказать, тяготеет, нежели мужчина. И потом женщина от одиночества страдает тоже больше. Поэтому в этом смысле ей она более, так сказать, склонна.
Ну, а вообще опека рассматривает такие заявления?
Конечно. Вот сейчас буквально там у меня одна наша прихожанка сегодня сказала, что вот уже мальчика взяла. Вообще, по-моему, чуть не заметила.
Не, ну это вот именно женщине, а вот так, чтобы мужчине одинокому разрешили усыновление.
Ну, вот есть такие тоже, знаешь, случаи.
Ну, здесь, конечно, вопрос, кто с ним сидеть будет. Если человек берет одинокий, берет маленького ребенка, а работать-то надо.
Нет, ну это уже человек, прежде чем решается на это, он же должен все продумать, инфраструктуру. И начинать с того, что взять ребенка, а потом думать. Надо сперва думать, а потом брать. Ты же семью устраиваешь. А жизнь здесь, прежде чем жениться, нужно думать.
Раб Божий Василий, много наслышан об игумене Евмении. Многие отзываются о нем восторженно. Увидел недавно объявление о его альфа-курсе. Скажите, как вы относитесь к проводимому им курсу? И имеет ли он благословение священноначалия на проводимую деятельность?
Насчет благословения начальства я не знаю. Предполагаю, что нет. Либо, если имеет такое благословение, то начальство не в курсе. Вот, а сам я был свидетелем этих занятий, и, конечно, они приобщают отец Евмений и его соратники не к духу православному. Там на этих курсах рождается такая духовность, совсем отличающиеся от того духа, который живет в нашей церкви. Это я был сам очевидный свидетель.
Ну что ж, тогда осторожнее, осторожнее в этих выборах.
Ну да, конечно.
Пашка, а вот как определить, какого духа, например, то или иное заявление, учение, человек? Потому что часто говорят, ну, очень правильные слова Евангелие цитирует.
А в том-то и дело, вот этого недостаточно. Фарисеи тоже говорили правильные слова. А пришел Бог, они его отвергли. Поэтому, ну, самое главное, это и апостол так говорит, различайте духов. А как? Если человек не различает, то тут нельзя сказать как. Это нужно приобщиться к духовной жизни церкви. Тогда будет различать человека.
А приобщиться к этой духовной жизни через что?
Через Писание, учение святых отцов и таинство церкви.
Я почему спросил? Большинство людей скажут, в храм хожу, причащаюсь, регулярно исповедуюсь. Этого достаточно, чтобы человеку научиться?
Нет, недостаточно.
Ну, Евангелие читают, это читают.
Недостаточно.
А что недостает?
Надо почувствовать дух предания. Самое главное. Войти вот в предание.
То есть, ну просто как, в церковную историю?
В церковную жизнь, в ее глубину.
Понять смысл происходящего,
да,
в
вот
церкви.
Понять, что такое духовность христианская. Понять не умом, это умом нельзя понять.
Ну, а критерий того, что ты правильно понял, каков?
Ну, когда сердце твое принимает то, что принимает вся церковь, и отвергает то, что церковь не принимает. Вот человек, который находится внутри предания, он никогда не будет поклоняться Богу Кузи. он никогда не будет слушать астрологов. Он никогда не поверит в каких-то там инопланетян. Это совершенно исключено.
То есть, если человек находится в какой-то позиции к церкви, если недоволен какой-то церковным устроением, то вот он как раз может сказать, что он в ином духе.
Это не так. Почему? Церковь состоит из людей. Поэтому все, что в нас людского, там в церкви, там масса могут быть нестроений, недостатков, но отношение к этому, ну, как к болезни собственного тела. Я же не могу сказать, что если у меня дупло в зубу, то у меня все в порядке. Нет, я буду с этим дуплом заниматься. Может быть, нерв удалю, может быть, и зуб удалю, а на его место металлокерамику поставлю и так далее. Буду этим заниматься. Также и в церкви. В церкви мы должны все улучшать. А так бессмысленно критиковать, это все же на митинги ходить. Ну, прошел с плакатиком под дождичком. Дальше-то.
Ну, принял участие в мероприятии.
Ну вот. А результат-то? Результат минус. Почему? Ну, время-то убил. За это время мог Анютины глазки посадить у себя во дворе. Люди бы ходили, радовались. Это конструктив, конструктив, а плакат? Но только намусорил, потому что плакаты могут разорваться от ветра и так далее. Толпа может быть вытоптать газоны, кто-то может быть резиновой дубинкой по затылку получить. Что в этом хорошего-то?
Александр из Рузы. Отец Дмитрий, стоит ли говорить людям, которые тебя осуждают и порицают, что они тем самым согрешат? И люди же не понимают, что за это придется дать ответ Господу.
Не стоит, нет. Не стоит. И Христос ответа не давал на суде у Пилата. Это нам пример.
А вообще оправдываться в каких случаях нужно?
Когда есть возможность того, что услышат тебя. А если нет такого, это бессмысленно.
То есть, если ты можешь, ну, скажем, доказать?
Нет, доказать ничего нельзя. Но можно сказать, убедить или засвидетельствовать.
Но вообще оправдываться полезно?
Для самого человека, как правило, нет. Полезно потерпеть несправедливость. Вот это реально полезно. Потому что уподобляешься Спасителю и апостолу.
Ну, вообще, чтобы ее потерпеть, нужно ее полюбить и порадоваться ей.
Ну, иначе да, она... вот это уже, так сказать, близко к искомой церковности.
Михаил из Москвы. Отец Дмитрий, вы говорили, что без молитв Богородицы о нас ничего спасительного для нас не совершалось бы.
Это не я, старый болван. Это учение церкви. Отцов святых, которые на собственном опыте это познали, и нам это учение передали. А мы только можем транслировать это.
А как люди спасались от греха до того, как Матерь Божия стала Царицей Небесной и нашей заступницей?
Да пропадали на прах. Алло, добрый вечер, слушаю вас.
Здравствуйте, батюшка. Скажите, пожалуйста, вот тут на Радонеже один батюшка говорил, что вот такую вещь. Не обживайтесь в храме. Что значит не обживайтесь? Если ты в храм приходишь, вот здесь я вазочку поставлю, здесь я то, вот он так сказал.
Раскладушечку.
Не раскладушечку, а по-свойски так вот
нет,
он считает.
Нет, раскладушечку надо еще. Раскладушечку, подушечку-думочку, рядом тумбочку, на ней цветочки, приемничек Радонеж слушать. А как же? Спросите у батюшки, чего ко мне пристаете?
Наталья из Кирова. Очень устал от повседневных забот и проблем. Хочется немного отдохнуть. Но родители не очень-то стремятся помочь. Это ваши дети, и вы должны ими заниматься. Подскажите, каковы функции бабушек и дедушек, и как мне расценивать в этом случае понятие семьи? Долгие годы гложет обида, никак не могу с ней справиться.
Семья — это папа, мама и дети. Вот это семья. И никто этой семье ничего не должен. И все свои долги старшее поколение уже выплатило.
Родили, вырастили.
Родили, выучили. Выдали замуж. И все. Теперь сами. Если у них есть силы и желание помочь, ну, это замечательно, можно только приветствовать. А если нет сил и желаний нет, тут нанимать. Надо устроиться еще на две работы мужу, нанимать сиделку.
Чтобы помогала мамочке.
Ну да. Обиды какие-то. Господи, пойми.
Ну что же, они не видят, что мне тяжело. Ну я вон...
А что тяжело-то? Зачем замуж выходила? Ты же не знал, что это крест? Жила б семья одна. Когда в охоточку пришла к подруге, посидела с ребеночком, потетешкалась раз в неделю. И легко, потом в кино. Все. Нет, сначала замуж, потом начинает все, весь мир должен помогать. Чему там помогать-то? Кошке кто-нибудь помогает? А носорогу? Все сами делают. Нет, есть некоторые животные, они живут табунами. Там вот у обезьян, они часто можно наблюдать, что вот одна обезьяна как-то может помочь какому-то обезьянчику из другого там, из другого семейства. Такое может быть. Но и то только так чуть-чуть. Может, по ошибке. Но это вот наблюдается. А так все занимаются своими детьми.
Ну так, глядя на остальных, тем помогают, этим помогают.
Ну да, вроде там некоторые развлечения, все в движении, там не разберешь.
Вот и хочется у нас, чтобы, ну как, вот родители еще не старые, и в силах, и могли бы.
Опять, ну что на чужой каравай рот разевать? Они ночи не поспали? Не поспали. Поработали? Поработали. Выучили? Выучили. В люди вывели. Ну что еще? Им-то отдых нужен. Недаром называется заслуженным. А то не успели только одних вырастить, теперь другим. Другое дело, что бабушка в силе, хочет, или дедушка. Вот. Я вот помню, мой отец так любил своего старшего внучка, просто ну невозможно. Любил с ним сидеть, там что-то говорить, на ручки убрал. А уже на остальных у него просто сил не хватало. Ну, даже по именам. Ну, не то, что не знал, но как-то так вот уже не так. А вот на одного еще старшего внука хватало у него.
Ну, и то, слава Богу.
Да и то, слава Богу. Все это радовались, как вот он, дедушка его любит. Ну, и только радовались.
Елена, чем можно помочь верующему человеку, склонному к суициду? Какими словами? Живу далеко, общаемся по телефону.
Слова такие. Дорогой, надо тебе сходить к доктору. И попить определенные таблеточки.
Не, я вот не дочитал немножко.
Вот такие слова.
Он инвалид, но обращаться к врачам категорически не хочет.
Ничего тогда не сделаешь. Ну, максимум, что я могу посоветовать, это специальные такие успокаивающие травки попить. Это вреда не будет, будет польза. Но если эти мысли все равно будут, так сказать, преследовать, то травками тут уже не обойдешься. Это вполне такое заболевание серьезное, которое лечится у доктора, у специалиста.
Но если человек понимает, что он болен и готов обратиться к этому доктору.
Ну или мучиться, и мучить остальных.
Из Воронежской области к нам пришел вопрос. Что вы думаете про аутизм? Кто эти люди с духовной точки зрения? У меня ребенок аутист, нужно ли его причащать? Роман.
Если он не возражает, не упирается и делает это охотно, то нужно. А если как-то с этим какая-то проблема, то не надо.
Ну а вот кто эти люди с духовной точки зрения?
Это люди очень серьезно больные.
То есть это психическое заболевание, которое...
Ну и психическое в том числе не лечится. Существуют целые технологии, работа с аутистами, и, в общем, результаты потрясающие. Это есть даже... Недавно по телевизору был фильм о работе с аутистами. Я был просто ошеломлен. Показывают достижения. Как вот специалист по работе с аутистом добивается того, как он... Мальчик там вступил в контакт, он с ним разговаривал совершенно абсолютно. Адекватен. Хотя элементы этого аутизма остаются, в общем. Ну, это как вот с синдромом Дауна. Тоже если заниматься, очень много можно достичь результата, что такие детки, они даже способны работать.
Но это все от степени болезни, конечно, зависит.
И от степени болезни, но и обязательно от степени вот участия. Родителей или кого-то из специалистов.
Александр из Белоруссии. Я тяжело болен. Можно ли искать грех, из-за которого у меня такая болезнь? Или нужно смириться и воспринять это как необходимость?
Второе.
То есть лучше вот просто проявить терпение?
Да это не лучше, это единственная возможность. Потому что если человек... Ну, например, в пьяном виде пошел по электрическому проводу, чтобы перейти в другой дом. Упал, сломал позвоночник. Ну, ясно, что за грех. Тут как бы очевидно. А тут ты как-то докопаешься. Только что-то сочинять, а потом что это меняет? А принять это как крест и жить с этим, то это угодно Богу.
Спасибо, батюшка. Пора прощаться.
Всего доброго. До свидания. Будем живы-здоровы. Увидимся. Услышимся в следующую субботу.
Спасибо вам за ваши вопросы. Всего доброго. До свидания.